Вася, Вася.
В частности, например, вот в этом колесе сансары изображенные полубоги, то есть асуры, в литературе описаны как высокотехнологичные цивилизации, прошедшие... сейчас РЕН-ТВ начнется. Кастанеда, Пелевин, значит, ну и, в общем, вот пошло-поехало.
Всем привет! Это подкаст «Эх, Вася, Вася» и на связи Вася.
И Вася.
И сегодня у нас очень необычный гость, как всегда. Я хочу рассказать про этого гостя подробнее. Зовут гостя Валерий Казаков. Валера, привет.
Приветствую.
Наверное, в заголовок мы вынесем, что Валера – буддийский монах. Наверное, это будет правильно, хотя мы будем работать над этой формулировкой сегодня в течение всего выпуска. Это правильная формулировка?
Буддийский точно, но не монах. Но мы уточним еще этот момент, да.
Проговорим. Вообще, Валера – мой друг детства. И мы жили в одном подъезде, пока я не переехал. Вот, и всегда в детстве я помню, что я приходил к Валере, и мы что-то очень много смеялись. Вот, и искали, помню, что камни в форме черепов. Валера там первый человек, который посвятил меня в загробный мир.
Вот. Это как это?
Ну, рассказывал про всяких демонов и так далее. По крайней мере, Валера первый человек, который рассказал мне про игру Диабло, которая очень сильно повлияла на меня и на мою жизнь. Ну вот, собственно, в чем дело. Потом с Валерой, как бы, когда я переехал, и когда там Валера уехал из Перми, утратили связь, утратили контакт, вот, и, в общем, долгое время мы даже не знали, где Валера, а потом Валера был, ну, конкретно для меня обнаружен в буддийском монастыре в Бурятии, вот, и сейчас, наконец-то, с Валерой связь восстановлена, я очень рад видеть Валеру здесь у себя на кухне, где мы записываем этот подкаст, и сегодня как раз будем говорить про буддизм и про жизнь в монастыре.
Самое интересное, что вот многие годы из тех, которых мы с Васей не встречались, не виделись, я регулярно достаточно видел его маму, мы на лыжах ходили вместе. Да, вот такая история.
Ну, я на лыжах ходить как-то не люблю, вот, поэтому, да, с Валерой не виделся. Но вот очень рад видеться здесь сейчас. Ну что, начинаем диалог?
Угу.
Так, а давайте тогда начнем наш замечательный разговор с того, что проговорим, где ты... Скажем так, находишься, что это за монастырь, как правильно это называть, что ты там делаешь?
Ну, я понял вопрос. Крайние лет 10, вот до настоящего момента, начиная с 2010 года, я постоянно практически, за исключением там месяца-двух в году, нахожусь в Бурятии, в центре традиционного буддизма России, это Иволгинский Датсан, являюсь... Ну, там, тут уже, конечно, другие вопросы будут, но, в общем, да, там и живу, вот так.
То есть это называется Иволгинский Датсан?
Да, все верно. Иволгинский Датсан, это на данный момент это центр традиционного буддизма в России. 300 лет в России буддизм существует. Екатерина принимала его в число государственных конфессий. И вот вся линия преемственности глав буддистов российских, она, ну, можно так сказать, бурятская. И вот на данный момент резиденция главы буддистов России находится именно там, в Иволгинском Датсане.
А что такое датсан?
Ну, слово датсан можно, если вот, да, я сегодня вот думал, когда готовился к передаче, что постараюсь...
Передача.
Да, как подкаст. Да, постараюсь избежать, может быть, каких-то слов таких. Если говорить просто по-русски, это монастырь, да, действительно. То есть датсан – это территория, на которой находятся дуганы, то есть храмы. То есть на территории датсана находятся дуганы. Точно так же, как на территории монастыря находятся, например, храмы.
Угу. Как ты туда попал?
Ну, такая ситуация, что, в общем-то, я сам родом с Урала. Можно сказать, что человек европейского мышления, склада ума. И, конечно, большинство ребят, которые к нам туда приходят, приходят с непростой историей. Я имею в виду европейцев. То есть понятно, что ребята, для которых буддизм – традиционная форма.
Ну, то есть, например, буряты.
Вот, да, в частности, буряты, калмыки, тувинцы. То есть, вот, как я говорю, ребята, представители тех народностей, для которых буддизм – традиционная, значит, конфессия, они приходят туда испокон веков, значит, можно так сказать. Да? То есть Бурятия вообще достаточно известный центр буддизма исторический. То есть многие, в частности, так учителя Далай-Лам были из числа монголов и бурят, поэтому... В общем-то, туда все стягивалось, можно так сказать, с нашей территории вот с этих. А ребята-европейцы, которые туда приходят, все приходят совершенно по разным причинам. Я могу сказать, что в 2010 году я в то время жил и трудился в Санкт-Петербурге. Был совершенно социальной личностью, то есть я помню первую фразу, я вот Васе рассказывал, что когда я пришел в буддийский монастырь, который находится в Санкт-Петербурге, самый северный в мире, кстати, значит, то первое практически, что мне захотелось объяснить, значит, человеку там в красных одеждах, кстати, тоже европейцу, что, mm-hmm. что меня очень сильно удивило, значит, я ему сразу сказал с порога, что я, знаете, не пью, не употребляю, значит, у меня нет проблем с... Ну, не употребляю никаких веществ, имеется в виду. У меня нет проблем с психикой, я абсолютно социален, тружусь, как бы, ну, вот так получилось.
С каким лицом он это выслушал?
Абсолютно спокойно, безусловно. Вот. И, но я вот принял решение, что я хочу стать буддийским монахом. Он на меня посмотрел, как бы, значит, говорит, ну, это надо вам к настоятелю, значит, идите, разговаривайте с ним. Я пришел к настоятелю, поднялся там на второй этаж, где кельи, и настоятель меня принял, он, конечно, задавал вопросы очень много уточняющих, значит, ну, в итоге сказал, знаешь что, езжай-ка ты в Иволгу, Иволгинский, да, сам. Я, естественно, в то время был очень далек от географии, как и сейчас, по большому счету, вот. Я спросил, а где это? Он говорит, в Бурятии. Я так прикинул, Бурятия, Санкт-Петербург, Бурятия. А где это? Он говорит, а где Байкал? Я говорю, а, понятно. Угу. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну как зачем? Учиться? Я говорю, на кого? А надо сказать, что к тому времени, в общем-то, это был 2010 год, я и, в общем-то, во многих, скажем так, учебных заведениях успевал побывать, значит, искал себя в том числе, значит, и медакадемии, и делал религоведение в Санкт-Петербургском университете, я не знаю, Вася, в курсе, не в курсе, значит, факультет религоведения, и биологом, значит, был в лицейские годы, значит, я спросил, а что там учиться-то, чему? Он говорит, ну, на ламу, на буддийского священнослужителя. Я говорю, нет, вы, наверное, меня не поняли, я не собираюсь быть никаким священнослужителем буддийским. Ну вот он объяснил мне, конечно, необходимость того, что те вопросы, которые меня интересуют, они исключительно в области практики находятся, каких-то прикладных знаний, и без теоретической подготовки, без длительной подготовки, которая только в буддийских монастырях, к сожалению, на мой взгляд, доступна на данный момент, это вот мое мнение, я не смогу получить необходимые мне знания и навыки, которые в то время мне казались важными для понимания происходящего в жизни. Вот я подумал, две недели, наверное, через две недели я уже был там практически, то есть я сдал все дела по работе, которые у меня были, и через две недели я был уже в Иволге.
Ну а к самому-то решению, получается, что ты решил вот им стать, ты каким образом пришел?
Конечно, тут очень много таких нюансов, которые... Я не хочу, во-первых, мистифицировать слушателей, да, то есть, если сказать прямо, то происходили разные события, которые мой, вот, как вот Вася говорит, естественно-научный ум не мог объяснить, то есть это не назвать даже чередами случайностей, это не назвать какими-то там удивительными вещами, то есть, ну, я не понимал, что происходит, при том, что это был не негатив именно какой-то, да, то есть я пошел не на волне, предположим, какого-то нервного срыва, как это часто бывает, а именно пошел за интереса. Я помню момент, стояла под душем, да, правда, смотрел куда-то вверх в эту воду льющуюся и думал, либо я сошел с ума, вот на полном серьезе.
Я боюсь представить, либо...
Либо надо, значит, разбираться в том, что происходит. Значит, и, как бы, в общем-то, конечно...
А никто... что было-то, что случилось?
Мы даже еще просто с Васей, как бы, не обсуждали эти моменты подробно. В общем, я даже, честно говоря, не уверен, что можно какие-то, значит, такие вещи, в общем-то, так, как сказать, прилюдно говорить. Ну, скажу так, наблюдались различные явления... воочию, которые, ну, сложно объяснить. То есть,
в душе?
Нет, не в душе. В душе это уже я суммировал все, значит, и анализировал. Вот. Многое происходило. Значит, я бы сказал, что вообще, конечно, признаки были какого-то даже, можно сказать, помешательства. То есть были явления... Ну, то есть я не смогу сказать, что там визуальные галлюцинации, да, или слуховые, но были... Ну, то, что сейчас можно сказать, какие-то непонятные состояния, значит, промежуточные, то есть трансовые состояния возникали спонтанно, возникали состояния, связанные со снами, возникали состояния, связанные с бодрствием, но при этом похожи на сны. Ну, то есть я не зря это сказал, что было ощущение, что, значит, крыша поехала, вот. Но поскольку некоторые из этих явлений или событий, которые сопутствовали этим явлениям, наблюдали люди, которые рядом находились, то есть, в общем-то, это меня, в общем-то, и успокаивало от мысли о том, что как бы это моя шиза. Они, да, происходили рядом со мной, то есть непосредственно, но были по большей части объективны, наблюдаемы со стороны. И вот это как раз меня убедило, что этим вопросом нужно заняться вот прям именно из соображения того, что раз уж я естественно учен, то мимо такого пройти нельзя. Вот, я пошел, когда в буддийский храм...
Собственно... Можно я переведу?
Да, конечно.
А если ты вдруг увидел какие-то события, которые, естественно, научный ум не воспринял, почему не пойти к декану биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, например?
Угу. Ты знаешь, потому как эти события вообще-то, то есть я, вот, например, мы еще коснемся от этого, наверное, вопроса, когда сейчас вот, когда будем общаться. Я достаточно скептически в то время, значит, относился к различного рода вот мистическим проявлениям, таким как там. Значит, ну, я вот сейчас те слова, которые буду использовать, я сразу...
Ты можешь назвать несколько, и мы будем угадывать, что из этого ты именно лицезрел.
Астральные выходы, духи, левитация, телепортация, вот так.
Хорошо, да. Вася, у тебя есть идеи, что там на самом деле правильный ответ?
Главное, чтобы не телепортация.
Походу, ты угадал.
Ой.
Ну, в общем, и как бы я понимал прекрасно совершенно, что, значит, наука, ну, в той форме, которую я уважаю, в том форме, которую я признаю, естественно, научные области знаний, несмотря на то, что эти явления фиксировались неоднократно в течение истории, она просто, в общем, не будет разбираться с этим вопросом. То есть, скорее всего, мне отправят непосредственно к психиатру, значит, и уже психиатр будет со своей точки зрения, значит, оценивать все, что я буду говорить. Вот. А необходимо было время и место, чтобы как бы разобраться в этом. И, безусловно, в первую очередь, я человек нерелигиозный, то есть я вот сразу скажу, то есть и до сих пор не являюсь религиозным человеком. Вот
это интересно, еще поговорим. Угу.
Поэтому я вспомнил, значит, что есть буддисты, значит, которые, в общем-то, вроде как обладают знаниями каких-то, значит, измененных состояниях сознания, не связанных с нарушением психики и употреблением каких-то психоактивных, значит, препаратов. И я подумал, что вот надо к ним сходить именно. То есть у меня нету никаких предвзятостей, предубеждений в отношении других религиозных конфессий, и исключительно мой выбор был сделан практическим интересом, можно так сказать. Я вот когда пошел к настоятелю Санкт-Петербургского доцана, как раз все ему это изложил, он поэтому, в общем-то, достаточно обстоятельно меня выслушал и сказал, что надо ехать и учиться. Mm-hmm. То есть, вот так. С этим я угадал, и, честно сказать, за 10 лет я ни разу не пожалел, что это решение было принято. Более того, я, можно сказать, что я счастлив, что как бы это случилось, потому как это, во-первых, было не только ответ на те вопросы, которые стояли у меня тогда, но и натолкнуло на новые размышления, совершенно которых я до этого, значит, не задумывался. И, в общем-то, я с огромным интересом до сих пор продолжаю, например, изучать наш материал. Значит, учебные, там, магические, практические наставления, значит.
Слушай, а сейчас буддизм официально является религией, как бы, в России, как считается?
У нас в стране 4 основные конфессии, они официально закреплены у нас, по-моему, даже конституция у нас перечислена. Это, безусловно, христианство, православие, это мусульмане, иудеи и буддисты, безусловно. То есть, конечно, буддизм – это абсолютно одна из 4 официальных религий нашего государства. Как я уже сказал, в число этих конфессий принимала Екатерина. То есть, там, получается, 300 лет назад уже еще это было.
Угу. О, а напомнишь тогда, я просто тут... У нас же в Листе есть буддийский храм, и там какой-то центр буддизма, насколько я понимаю, у нас в области. Вот, и я там, когда был, я вот единственное, чего не понял, ну, хотя много не понял, ладно, а именно с точки зрения религии, то есть буддизм сам для себя считает себя религией, или и просто там же есть взаимодействие, что как бы ты можешь быть там христианином, допустим, мусульманином, и также буддистом. И вот это вот между собой как все взаимоотносится.
Ну, безусловно, тебе, например, ортодоксальные христиане, предположим, да, или ортодоксальные буддисты, именно религиозные, скажут, что это не так. То есть, потому что есть ну, коренные противоречия в философии, в взглядах, например, там, на факт наличия Творца, предположим, то есть у христиан это не оспаривается, что Творец существует, а буддисты, например, никак, значит не согласятся с этим утверждением. Да, есть творцы вселенных, есть творцы целых как бы кластеров вселенных, то есть чакравартины, существа, которые появляются там впервые, предположим, самые разумные, то есть впервые вселенных, которые наделены сверхмогуществом по нашим меркам. Но это не творцы реальности как таковой. То есть существа способны создавать целые миры или мандалы даже, ну, то есть группы миров там, но они не являются творцами реальности. Они в ней могут что-то делать, как, например, мы делаем в повседневной жизни там...
Подкасты,
да, например. Угу. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, считает ли буддизм сам себя религией, то я вам могу практически дословно привести цитату, ну, на Будду Шакьямуни, я думаю, что стоит ссылаться в таком разговоре.
Будда Шакьямуни — это тот самый вот Будда, которого те, кто не буддисты, называют просто Буддой.
А Будда Шакьямуни — это один из Будд, да, как просто, да, действительно.
Самый попсовый.
Ну, самый известный как бы, mm-hmm. Будда из тех, которые посещали нашу планету, и фактически та личность, если так можно выражаться, да, которая являлась основополагающей для традиции буддизма у нас на планете. Вот, так вот, Будда Шакьямуни говорил, если кратко, ну, можно сказать так вот, по-русски, да, что его учение в двух формах. Это для... Не буду, значит, там никого обижать, скажем так, для мирян это в виде наставлений.
Для маглов.
Для маглов. Да. Нет, там на самом деле сказано не совсем так, там сказано в переносном смысле для детей.
Вот, а, так. Ну, понятно, да.
Вот. Для детей в виде наставлений и вот именно религиозных аспектов, а для йогинов в виде философии и логики. Ну, то есть преподается в разных формах. Так вот, конечно, мое личное, значит, убеждение, что для практикующих йогинов буддизм никакой религии не является.
Йогин — это йог.
А, йогин — это йог, да. То есть вот это такое слово. В общем, слово йога санскритское. Мы, кстати, в Аське Омске, да, его обсуждали. Я думаю, что наиболее близким по значению смыслом для этого слова йогином является... латинское слово «логик». Угу. Ну, то есть вот так вот. Потому что если мы переводим дословно слово «йога» с санскрита на русский язык, то у нас получается взаимосвязь, связь, упряжь. То есть что-то, что либо как бы сдерживает, либо наоборот, что как бы от чего-то к чему-то передает какой-то, значит, контакт. И так вот скажем. То есть логика на русский язык переводится то же самое, взаимосвязь. По большому счету йогином или йогом, как вот Вася выражается, называют людей, как раз, естественно, учеников, которые эти взаимосвязи и видят в окружающем мире. То есть йогин наблюдает явления и в силу практики способен между явлениями обнаружить взаимосвязь, которую человек, скажем так, погруженный в бытовые проблемы, вопросы, в мирскую жизнь, значит, не замечает, но не в силу как бы своего скудоумия, а просто в силу того, что его внимание отвлечено на более конкретные практические вещи.
Вот давай как раз практическими вещами сейчас и займемся. Расскажи, пожалуйста, ты находишься в монастыре, как там устроена жизнь? Ну, то есть начнем просто с распорядка дня. Что ты там делаешь? Вот какова твоя ежедневная, еженедельная рутина?
Ну, значит, я, ну, то есть ребята, которые приходят в буддийский монастырь, у нас ведь есть там, в частности, буддийский университет, то есть это единственное место в России, где выдается признаваемым государством диплом буддийского священнослужителя. Так вот, мы считаемся послушниками, то есть, если так прям по-русски тоже говорить, да, или студентами университета, если совсем уж сухо говорить. Вот в зависимости от курса, нагрузка учебная и нагрузка практическая она у студентов и послушников отличается. Я бы сказал, что она равнозначна по, ну, по степени усилий, которые прилагаются к ней, но она направлена по разным векторам. То есть на первых курсах это больше все-таки дисциплинарные какие-то вещи. То есть ребята, которые приходят на первый курс, там учат языки, начинают изучать элементарную логику, очень много трудятся по, значит, по хозяйству. Значит, и Волгинский доцент, и университет, это де юре все-таки разные организации, но де-факто мы как живем как коммуналки в одной квартире, то есть, естественно, студенты университета всячески помогают и Волгинскому доцану в организации всевозможных мероприятий, значит, и так далее, так далее, так далее, так далее, уборку территории, значит, и прочее. Так вот, на первых курсах больше вот таких вещей, на старших курсах уже непосредственно больше вовлеченности в какие-то ритуальные процессы, больше вовлеченности в работу с людьми, больше вовлеченности, можно так сказать, в практические, значит, занятия.
Ну, то есть ты на старшем курсе?
Да, ну я уже сейчас 10-й год, но меня можно абсолютно, абсолютно честно называть второгодником, тем более неоднократным. У нас учебная программа рассчитана на 8 лет вообще-то сейчас на данный момент. Если вы посчитаете, что я бы на 2 года пересидел, значит, поскольку я посчитал в свое время, что... А я должен сразу сказать, что преподавание на русском языке, оно, конечно, ведется в виде комментариев наших преподавателей, наших учителей, но сам учебный материал у нас на русском языке просто отсутствует. Поэтому вот, например, на третьем курсе мне показалось недостаточно времени для того, чтобы уяснить материал, который там был, и остался на нем дополнительно. На четвертом я остался 2 раза. Вот. Значит, то есть первый, второй я учился по 1 году, третий я учился 2 года, а четвертый я был аж 3 года. Вот 5, 6, 7 получается сейчас на данный момент, то есть я тоже по 1 году. Поэтому, если вот вернуться к вопросу о расписании, обычный стандартный день учебный представляет себе, ну, следующее вот расписание. Значит, ну, ребята просыпаются, там есть жилые дома различные, в которых живут ребята-студенты с разных районов Республики Бурятия, из Калмыкии, из Тувы, как я сказал, и вот ребята из... там не всегда европейцы, имеется в виду.
То есть ты их просто так называешь?
Да, это просто как бы даже не то, что оппозиция к... Скорее, ребята, можно так сказать, если правильно, для которых буддизм традиционно не является вот, значит, родной, значит, вот конфессией. Так вот, все мы, значит, утром в 7 часов собираемся в большом зале университета для медитации, можно так сказать. Ну, это слово тоже затаскано, я его не очень люблю. Вот я уже Васе говорил, ну, если так можно выразиться. Ну, это, можно сказать, студенческая служба. Вот, значит, и вот она длится около часа, около 8 часов заканчивается утра. Есть полчаса сбегать домой, что-то еще, значит, собраться к занятиям. В 8:30 у нас начинается завтрак в университете. Он длится там до 9 часов. В 9 часов начинаются классные занятия. Ребята все расходятся по кабинетам. В кабинеты приходят преподаватели. В зависимости от курса эти занятия могут длиться до 12 часов. У некоторых, у старших курсов в основном это чаще всего бывает, могут длиться даже до 2 дня. Вот те ребята, которые освободились пораньше, там с 12:30 примерно начинают обедать. То есть там у нас завтрак, обед, ужин в университете для студентов. Ребята, которые освобождаются попозже, тоже приходят, значит, уже покушать после своих занятий. В середине дня, это где-то примерно с 2 часов до 5, разные группы студентов, если так можно выразиться, занимаются разными вещами. То есть, ну, во-первых, у нас бывают штрафники. Значит,
так.
Вот, как выражаются некоторые из наших, ну, значит, лам. Шутку, конечно, что доцан можно сравнить с чем-то, что напоминает одновременно армию, тюрьму и сумасшедший дом. Вот так вот. Так вот, как и в армии, например, у нас есть ребята проштрафившие. То есть, например, ребята, которые пропускают общие службы, ребята, которые, значит, каким-то образом, значит, ну, как и любые люди, в общем-то, бывают, да, забивают на какие-то учебные, значит, обязанности и прочее, прочее. Так вот, с 2 часов до 5 они трудятся на благо общественности, значит, физически. Кто-то, кто не попадает в списки этих штрафников, отправляется, предположим, на факультативные мероприятия, на занятия, которые у нас проходят там же в университете, значит, по языкам, по предметам по-разному и так далее. Раньше у нас очень много было ребят, скажем так, не закончивших 11 классов, ну, то есть после 9 лет брали. Так вот, у них еще и вечерняя школа была, то есть, mm-hmm. которая, то есть, работодатели приезжали к нам, либо ребят собирали на нашем транспорте вот, и отвозили в ближайший населенный пункт, это как раз Иволгинск.
Это город в Бурятии.
Иволгинск это, наверное, я бы сказал, поселок городского типа. То есть вот так. Значит, я затрудняюсь сказать численность, но достаточно как бы, такой небольшой, но при этом достаточно современный населенный пункт. Вот так можно так сказать, выразиться. Так вот, это все, значит, все эти мероприятия, вот эти дневные, как я уже сказал, у кого-то работа, у кого-то факультатив, у кого-то вот вечерняя школа. Ну, сейчас ее нет, потому как ректор, на мой взгляд, принял правильное решение и начал брать ребят исключительно с полным, значит, образованием 11 классов, чтобы нагрузку снизить прежде всего, потому что мы еще вот не касались этого вопроса, но нагрузка колоссальна там и в плане учебного материала, и в плане дисциплины. Вот с 5 часов вечера у нас начинается ужин, который длится там, ну, минут 30-40, предположим. Значит, тоже есть небольшое свободное время после ужина. И в 6:30 у нас попеременно 2 недели через 2 недели, или бывает 3 недели через неделю, у нас в этом общем зале для медитаций проходят либо диспуты, либо ребята всех курсов работают над совершенствованием практики чтения, декларирования, запоминания канонических текстов, вот так можно сказать. Вот, заканчивается все это в 9 часов вечера. В 9 часов вечера мы все свободны вроде как бы по расписанию, но, безусловно, предположим, наши преподаватели готовы в любое время, значит, после вот этого, значит, вот этого как дедлайна, да, или как это называется, остаться. Например, многие посещают эти мероприятия, вот из преподавателей эти вечерние, остаться и дать консультации по различным вопросам учебным. То есть вот это среднестатистический учебный день. Бывают нюансы в зависимости от курса. Например, в частности, вот старшие курсы, они вместо того, чтобы с утра идти на занятия в 9 часов, идут уже в Дуганы, то есть в храмы, и практикуются непосредственно в службах. То есть так можно сказать, да, выразиться?
А если немного углубиться в бытовуху, на что это все-таки больше похоже? То есть это больше как часть армии, или это больше как универ плюс общага, или как бы еще что-то?
Ты знаешь, мне не посчастливилось, к сожалению, быть в армии, значит, в свое время. Вот такое просто по состоянию здоровья проблема со зрением была. Вот поэтому я не могу сказать напрямую, как насколько это похоже на армию. Значит, дисциплина достаточно жесткая, безусловно, вот, но без перегибов. Вот так. Поэтому студенческое сообщество, оно достаточно дружное. То есть, и вот взаимоотношения с преподавателями более, я думаю, доверительные, чем, предположим, в университетах гражданских, так далее, академических. Вот, поэтому мне сложно тут сравнить. Я бы сказал, что наверное, вот как говорят наши ламы, и то есть в равных пропорциях.
Слушай, а в той территории, вот, где это все находится, там какой-то город или поселок, вокруг что-то есть?
Ну вот ты можешь, предположим, сейчас прям, грубо говоря, слушатели, да, которые будут слушать подкаст, прямо сейчас набрать Иволгинский ДЦАН, посмотреть на Google картах, значит, сверху или, значит, там со спутника, да, как-то, или фотографии посмотреть, вы увидите, что территория вот ДЦАНа монастыря достаточно большая, там есть жилая часть, то есть где много-много-много домов стоит, таких, как обычно, русская изба, может так да, сказать, ну, простые, значит, и есть... Они все на одной территории, то есть за общим забором. И есть храмовая часть, можно так выразиться, где уже непосредственно стоят различные дуганы. То есть вот выглядит это примерно таким образом. Где-то треть, может быть, территории – это вот жилая часть, достаточно компактно размещенные эти дома. И вот две трети – это храмовые здания.
То есть вот эта вот часть, которая похожа на поселок с четырьмя улицами – это жилая часть? Или это вообще, или что это?
Ты смотришь сейчас карту, да, я так понимаю, нет?
Так точно, да.
Ага. Ну, наверняка, то есть, у меня нет перед глазами, я просто помню, что когда-то смотрел ее. Да, наверняка, там несколько, не то чтобы четыре улицы, там есть перепутанные такие, да, закоулочки.
Да,
это жилая часть. Там прям видно, что здания компактно расположены, они такие все однообразные сверху, в общем. Как домики обычные, да, это жилая часть. Там у нас проживают постоянно преподаватели, которые преподают в университете, постоянно проживают ребята-послушники, студенты. Также в некоторых домах проживают ламы, которые относятся к, ну, к штату непосредственно Волгинского Дацана. То есть это штатные священнослужители Волгинского Дацана. Вот, то есть вот так.
А у вас тут еще стадион нарисован, в чё катаете?
Нынешний глава буддистов в России, нездравствующий 24-й пандита Хамбалама, он огромное количество внимания уделяет именно поддержке, например, национальных видов искусства или спорта, или культуры. Там...
Бурятских.
Да, безусловно, бурятских. Вот, да. Значит, и поэтому стадион построен не для студентов скорее, а именно для того, чтобы на нем проходили какие-то массовые мероприятия, значит, там состязания борцов, различные какие-то там, я не знаю, как сказать, концерт, наверное, сложное слово подобрать, в общем-то. Сложно использовать.
Ну, футбол играете?
Нет, 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 нет. У нас есть, конечно, свободное время, безусловно. Вот если говорить про распорядок дня еще, мы учимся ну, полных 5 дней в неделю. То есть с вторника по, получается, по субботу. Значит, воскресенье у нас наполовину занят, значит, день. Именно учебный, то есть все точно так, все дисциплинарные нагрузки точно такие же, только до обеда. Значит, и вот вторая половина воскресенья, и понедельник полностью у нас выходные дни. Так вот, эти выходные дни у нас кто-то из ребят ездит, предположим, отдохнуть в Иволгинск, как раз в спортивные какие-то, значит, залы, там, предположим, как раз погонять мяч, как ты говоришь, могут сходить, значит, вот за территорию монастыря, у нас там есть такие самодельные, скажем так,
курилки.
Курилки нет, курилок у нас нету. Вот. Самодельные футбольные такие поля. А, да, там ворота стоят, значит, что-то такое. А на стадионе нет. На стадионе мяч не гоняем, он непосредственно больше связан все-таки с деятельностью общины, как вот общественной какой-то, значит, организации.
Фильм такой был, как он там назывался, «Шаолиньский футбол» или как-то так. Ну ладно, не суть. Может, потом приложим ссылку к нему. Mm-hmm. Какая-то. Ну, наверное, совершенно не имеет
никакого отношения. Я примерно представляю, даже о чем ты говоришь. Мне кажется, кадры какие-то я так вот даже у меня говорю.
Там какая-то дичь совершенно происходит. Там 300 кувырков, а потом удар по мячу, и он там летит, достигает сверхзвуковой скорости и прошивает ворота.
Я должен сказать в этом плане, что у нас ребята-то в основном, в общем-то, все абсолютно нормальные. То есть, если вот вы представите себе, да, то есть... Как вы себе представляете, да, то в буддийском монастыре обучаются. То есть они, соответственно, взрослеют, растут, им необходима тоже какая-то активность, и поэтому у нас и ребята и борются, и футбол бегают. То есть это все, в общем, как бы абсолютно нормально, и, в общем-то, не возбраняется, даже приветствуется. Где-то у нас даже на территории, рядом с домиками стоят, значит, турники, у нас где-то стоят брусья, у нас стоят такие столбики, на которых ребята... которые занимаются боевыми единоборствами, там, боевыми искусствами, отрабатывают, значит, какие-то свои удары и так далее, так далее, так далее. То есть, но нам и так хватает, особенно на начальных курсах от физической нагрузки, поэтому, в общем-то, да, не сказать, что у нас много вот этого прям футбола и так далее, но есть и болельщики, например, которые смотрят иногда, значит, матчи обсуждают потом, значит, до криков, значит, до тех пор, пока преподаватель не войдет в аудиторию, значит, кто и что там, кто там, когда-то. Так что это, в общем, совершенно нормальные в этом плане ребята.
А вот, коли уж мы коснулись единоборств и вот всяких боевых искусств, то как бы слово «буддийский монах» неотъемлемо связано, по крайней мере, в поп-культуре как раз со всякими восточными боевыми искусствами. Как это на самом деле обстоит?
Ну вот, во-первых, в буддизме очень много традиций, очень много направлений. Значит, не все они связаны непосредственно с йогой каких-то движений, не все они непосредственно связаны с йогой боевых единоборств. У нас есть люди, увлекающиеся этими вещами, но целенаправленно в программу обучения эти вещи не включены.
По поводу распорядка дня, у меня буквально один вопрос, наверное, остался. Ты сказал, что там на русском языке вы не читаете. А на каких читаете?
Учебный материал у нас в основном на тибетском, поскольку тибетская культура в течение длительного времени сохраняла и приумножала буддийское, значит, состояние. Вот и так вкратце, если податься в историю, в конце первого тысячелетия, то есть в 900-х годах примерно.
Значит, когда Русь крестили.
Да, примерно, чуть пораньше, значит, Индии был разрушен крупнейший, наверное, университет, значит, известный исторически, вот это Наланда буддийский. И вот с тех пор фактически эстафету или пальму первенства, да, там, как говорится, в этом плане переняли для себя монголы и тибетцы. Я, кстати, очень часто встречаю такие удивленные взгляды по поводу того, что когда говорят там китайские буддисты, да, там эти вот шаолинь там или что-то еще, когда говорят про тибетских буддистов. Очень мало кто знает, что вот монголы, в частности, тоже внесли огромный вклад в сохранение, приумножение и практических знаний, и теоретических, и философских, и так далее. Так вот, основной учебный язык — это все-таки тибетский. Он начинается с первого курса, со второго курса начинается старомонгольский. Ребят, конечно, которые, предположим, буряты, в частности, вот они в значительной большей степени интересуются этим языком, чем, например, европейцы.
Ну, там сильно ближе к их текущему,
да, безусловно, братскому языку. Да, безусловно, да? Безусловно. Вот, и санскрит, но санскрит в меньшей степени значительно, потому как все-таки наша задача — это больше, скажем так, на данный момент, ну, не столько изучение, значит, каких-то именно литературных, значит, произведений, сколько, скажем так, формирование устойчивой традиции, восстановление устойчивой традиции, вот так, которая была, к сожалению, в прошлом веке, в начале 30-х годов, практически уничтожена, то есть советской властью. Поэтому старомонгольский и тибетский — это основные.
То есть три языка. Тибетский основной, старомонгольский на втором месте, и на третьем санскрит.
Да, все верно.
Русский на четвертом.
У нас преподаватели, безусловно, все владеют русским языком. И, как я уже сказал, комментарии даются на русском языке, но учебный материал заучивается, цитируется, диспуты проходят на тибетском языке. То есть в основном это самый распространенный рабочий язык наш. Это
интересно. То есть, ну, ты владеешь тибетским языком?
И вот это вопрос сложный такой. Я владею им в той мере, в которой это необходимо для освоения нашего учебного материала. Угу. Я вот Васе как-то вот, ну, тут при прошлой нашей встрече пояснял этот момент. Как и в любой научной литературе, в буддийской литературе есть специфическая терминология. И вот тибетский научный язык, он далек от тибетского, например, литературного языка. То есть, предположим, сами тибетцы, которые свободно владеют своим языком и разных диалектов, если они начнут читать тибетскую научную литературу, йогическую, они могут ничего не понять. Вот, то есть, для них будет там какая-то бильберда написана. Ну, как и для нас, если мы возьмем сейчас, например...
Слово полку Игореве.
Нет, нет, не в этом дело. Если мы возьмем, к примеру, какую-то... ну, статью научную, скажем, о там какой-нибудь там, не знаю, как квантовой теории, там, или теории струн, предположим, ты начнешь читать.
Про гипотезу Пуанкаре.
Да, предположим, ты слова-то вроде все знакомы покажутся, но вот то, как они будут друг с другом сочетаться, тебе покажется странным. То есть вот там примерно то же самое. То есть научный тибетский язык, научный буддийский язык, йогический вот язык научной литературы буддийской, он очень специфичен. Поэтому вот я, когда спрашивают меня, насколько я владею тибетским языком, я всегда говорю, что я переводить не возьмусь никакого тибетца никогда. Вот. Но учебный материал, который вот за эти там 10 лет я прошел, я прочитаю как на родном языке, как бы все пойму, все переведу, как бы для меня это не составит проблем. То есть без словарика.
Давай тогда перейдем к твоему именованию. То есть вначале мы сказали, что ты буддийский монах, и ты сказал, что это не совсем правильно. У меня три вопроса родилось. Первый. Монах ли ты? Второй. Буддист ли ты? И третий. Как тебя там зовут?
Вопрос понятный. Я не монах, потому как монашество предполагает взять на себя определенного рода обязательств.
Значит, если... Обетов.
Обетов, да. Да, вот так, если проще говорить. Ну да, так и мы говорим обетов. То есть, если, например, сравнить для слушателей, да, с чем-то знакомым, то есть как и, например, в христианстве существует белое и черное духовенство, то есть священнослужители, которые, например, заводят семью, это белое духовенство, и служители, священнослужители, которые не заводят семью и держат монашеские обеты, это черное духовенство. А в буддизме то же самое все абсолютно. Mm-hmm. То есть можно быть буддийским священнослужителем, но при этом не быть монахом.
Значит, вот это как раз твоя история.
Это практически, ну я еще пока даже не священнослужитель официально, то есть, но тем не менее, да, это моя история пока что на данный момент. У нас в университете и ректоры, и проректора многие, значит, именно держат полноценно весь перечень буддийских, ну, этих монашеских обетов. У нас студенты берут начальные ступени, в том числе я, предположим, этих буддийских обетов монашеских. Но высшая ступень, которая прям вот самый жесткий, там 250 с лишним обетов, значит, у нас, я говорю, только вот ректор, там, проректора и так далее, так далее, так далее, так далее.
То есть, грубо говоря, чем больше ты на себя набрал обетов, тем более скиллованный ты специалист, или нет?
Я думаю, что здесь логика какая должна быть, чтобы как раз больше времени уделять, предположим, непосредственно практике и учебе, тебе необходимо как можно меньше отвлекаться на вещи, которые этой практике и учебе противоречат или мешают. Вот, когда задают вопрос, зачем вообще нужны эти ограничения, самоограничения, они очень жесткие достаточно бывают, то хочется сказать, что вообще, вот если мы обратимся к Винае, то есть к разделу Трипитаки, в которой монашеские обеты изложены и изложены принципы существования монашеской общины, то мы поймем, что по большому счету монашеские обеты — это не какое-то самозначимое ограничение, а практическая необходимость. Представьте себе, то есть там 2500 лет назад человек, ну, так скажем, да, Будда Шакьямуни, то есть нарушил принцип кастовости на огромной территории. То есть огромное количество учеников его было из разных социальных слоев. Значит, они, значит, были, ну, то есть, соответственно, там мужчины и женщины были. Значит, это очень много людей собиралось в одном месте. И вот чтобы не начинались какие-то, значит, склоки по кастовым признакам, чтобы не начинались какие-то взаимоотношения, ведущие к раздорам там, вот как раз на почве ревности и прочего. Будда Шакьямуни сказал, что вот, пока вы собираетесь учиться, пока вы занимаетесь практиковать, вот давайте мы все эти вещи, грубо говоря, отложим в сторону. Значит, вот возьмем на себя обет, и обеты эти будем держать. То есть вот таким образом. Поэтому задача-то обетов не то, что как бы сделать жизнь горше, да, там, ну, как, да. Да, вот. Задача обетов...
Чтобы она медом не казалась
бурятским. Да, да. Вот задача обетов... создать условия, в которых учеба и практическая деятельность йогина, значит, ничем фактически, ну, не прерывается, ни на что не отвлекается. Там много есть даже таких моментов. Вот простой пример. Ну, вот один из обетов, который вот у монахов высших ступеней обязателен, он звучит дословно таким образом, что монах не должен в подстилке, на которой он спит, в кровати, там ни одной шелковой нити иметь. То есть, ну, вот, а он звучит дословно так. По смыслу, если мы начнем разбираться, то мы поймем, что это Индия, это 2500 лет назад, это шелк — безумно дорогой материал, который могли себе позволить только представители там, высших слоев социальных. И представьте себе, что в монастырь, значит, куда-то приходят люди из... ну, ребята из бедной семьи, приходит ребенок богатый. То есть, безусловно, родители богатого ребенка могли его снарядить как угодно, то есть во что угодно одеть и прочее, прочее, прочее. И вот чтобы вот не возникало как раз вот этих моментов, что типа... Сейчас бы я сказал так, монах не должен обладать 10-м айфоном, или 11-м, да? Я так сказал в прошлый раз, я стою немножко, Вася, меня поправил.
Ну, 11-м,
10-м, можно? Роскошь, конечно, непозволительна не сама по себе, а потому что она отвлекает тебя и отвлекает тех людей, которые в силу жизненных обстоятельств этой роскоши не имели возможности столкнуться с детства. Вот поэтому все должны быть в этом плане равны. И, на мой взгляд, это абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть вот, если мы будем разбирать все обеты, которые есть у монахов, то там 99% из них, они будут подчиняться вот такому вполне логичному вот, правилу того, почему они возникли. Там есть обеты, которые запрещают, предположим, монахам в определенное время года покидать территорию монастыря. То есть, вот, что в них может быть такого? В этих, ну как это объяснить? Очень просто. в Индии там в то время был тоже сезон сбора урожая, и вот огромный толп вот этих студентов, огромный толп йогинов, которые ходили к Будде Шакьямуни на занятия, скажем так, просто вытаптывали часто эти поля, и крестьяне приходили, жаловались Будде, говорили, что за беспредел такой, значит, происходит. Значит, там приводили, например, даже какую-то птицу, которая, значит, говорит, вот даже птицы знают, когда гнезд давить и на месте сидеть, а когда, значит, летать и там что-то, значит, делать. Будде Шакьямуни вот ввел, например, в частности, правило, что там в несколько летних месяцев, там в середине лета, значит, монахи не должны покидать территорию монастыря, чтобы не мешать людям, то есть вот, которые окружают их миряне. То есть.
То есть сейчас это уже менее актуально, кажется.
Вот, да, ну то есть вот эта частность, которая сейчас как бы менее актуальна, а принцип, который вот я изложил до этого, то есть принцип равности студентов, он все-таки, конечно, актуален, поэтому монашеские обеты сами по себе, безусловно, очень важная часть учебного процесса. Особенно она важна для людей, которые, значит, скажем так, которым самодисциплина необходима в силу вот, как бы, внутренней потребности. То есть если есть там, склонность к практике, если есть склонность к учебе, если, как можно сказать, ты какой-нибудь там, предположим, bottom, да, йогический, то, может быть, тебе не обязательно эти обеты, потому что ты и так будешь постоянно погружен в изучение материала, ты опять будешь также погружен в изучение, значит, практических каких-то навыков, и ты и так, значит, не будешь нигде шляться, ты не будешь там никого отвлекать, ты будешь своими делами заниматься. Mm-hmm. Вот. Ну, а, как я уже сказал, у нас ребята все нормальные совершенно, абсолютно, то есть им хочется, значит, как-то и бегать, и поиграть, что-то еще, значит, поконфликтовать, что-то еще поделать, и похвастаться, и, значит, что-то еще поначалу. Поэтому во всех крупных монастырях исторически так принято, что когда ребята приходят туда, на них налагается хотя бы какая-то из степеней вот этих монашеских обетов.
Окей, то есть ты не монах, но ты при этом буддист.
Я не монах, да, но при этом буддист, безусловно. Причем, вот, несмотря на то, что, как я уже сказал, человек, я не религиозный абсолютно, я, наверное, всегда считал себя ближе к именно к буддистской, значит, воззрению. Я сейчас поясню, с чем это связано. Учившись 10 лет в буддийском университете, значит, пробыв 10 лет на территории буддийского монастыря, я в этом только убедился. Вот если мы будем разбирать, что такое буддист, предположим, то мы можем в литературе найти два определения самых распространенных. Опять-таки, как Будда Шакьямуни говорил, одно больше все-таки для мирян, другое больше все-таки для йогинов. И вот если мы говорим про мирян, то определением буддиста, религиозным определением буддиста является то, что человек, значит, ну, грубо говоря, верит в три драгоценности буддийские. Значит, это
Будда. Это такой чек-лист, короче, буддист.
Да, да, да. Это, значит, если человек верит в Будду, значит, как в явление, если человек верит в учение Будды, которое на санскрите дхарма или дхарма называется, и если человек верит в то, что, значит, есть сообщество людей, реализовавшихся, то есть общины там, значит, то он буддист.
Так, а коли ж мы упомянули колесо сансары, можешь ли ты как-то по-человечески просто это объяснить?
Колесо сансары — это концепция, значит, которая как раз, можно сказать, что очень близка к естественно-научной концепции, она очень логически обоснована. То есть есть понятие, как я говорил, состояние неудовлетворенности всеобщее, которое охватывает все типы живых существ, начиная от бесконечно страдающих до бесконечно кайфующих, то есть эти вот шесть миров. Адские миры, миры голодных духов, миры животных, миры людей, миры асуров, полубогов, можно так сказать, и миры богов сансарических. Вот все эти шесть типов миров происходят из деяний живых существ, то есть живое существо попадает в результате деяний в каждый из миров. А все деяния происходят вот из этого центра, из трех коренных ядов. Я думаю, что здесь сложно, конечно, мне, да, как бы авторитетно заявлять о том, что там обязательно, значит, все эти, как бы, вещи существуют, но как концепция, если так вот говорить, естественно, научно, безусловно, она имеет полное право на существование, более того, она действительно похожа на то, как оно есть. в нашей бытовой жизни. То есть, если вы совершаете какое-то действие, вы обязательно получите результат, и в зависимости от того, какой результат вы получили, вы будете в той или иной степени счастливы либо несчастливы.
Ну, естественно, наука говорит, что тело умирает, и как бы все, конец. А как твое, естественно, научное видение ложится колесо сансары, в котором, получается, умирает и перерождается тело?
Ну вот тело не перерождается, безусловно. Значит, такого понятия я вообще никогда не встречал.
Да, ну, неправильно
сформулировал. Перерождается сознание, причем сознание, которое, значит, в буддизме считается как перерождающееся, это несколько отличается от сознания, которое мы понимаем вот в медицинском смысле этого слова. Надо сказать, что вообще живое существо как явление, личность как явление в буддизме рассматривается как совокупность составляющих факторов. И тело — это один из составляющих факторов. То есть есть факторы перечислить очень просто. То есть это тело, восприятие, реакция на восприятие, значит, какие-то намерения, значит, психоэмоциональные факторы и прочее. Так вот, есть та часть личности, которая не состоит из частей, то есть вот непосредственно грубо материальных, вот, которая передается, скажем так, из одного тела в другое, то есть кочует или перемещается между вот этими телами в зависимости от того, что эти тела делали и какие отпечатки действий в этих телах сознание на себе приобрело. Я, безусловно, как то есть буддист и как человек, который скоро, возможно, получит диплом буддийского священнослужителя, безусловно, верю. Вот это слово «верю», может быть, подходит, да, то есть в то, что колесо сансары как концепция, она истинная абсолютно. Более того, если мы будем, например, читать какую-то литературу юридическую, мы увидим примеры огромные того, как эти разные типы миров сосуществуют вместе. Значит, ну, простой пример, вот мы же наблюдаем животных рядом с нами. Ну, очевидно, что условия жизни животных отличаются от условий жизни людей. То есть, даже среди людей можно сказать, что есть там разные, как бы, уровни благополучия и прочее. В частности, например, вот в этом колесе сансары изображенные полубоги, то есть асуры, в литературе описаны как высокотехнологичные цивилизации, прошедшие... Сейчас РЕН-ТВ начнется. Осторожно. Ну, фактически так и есть. То есть цивилизации, прошедшие очень долгий путь развития, там, покорившие время, пространство, приобретшие бесконечные источники энергии, возобновляемые источники там, пищи и так далее, это полубоги. То есть у них все практически есть. И существа, которые в силу, опять-таки, предыдущих деяний рождаются божествами, у них вообще там по щелчку пальца все может происходить в их мире, то есть и так далее. Я думаю, что эта концепция абсолютно правомерна. Сложно, конечно, прям указать сразу на божество или на полубога рядышком, да, на голодного духа, там, на прету или там на адского мученика рядом с нами, но даже вот, говорю, в плане того, что вот мы видим в человеческом обществе, мы можем понимать, что люди рождаются в разных условиях. Конечно, религия как-то пытается объяснить, безусловно, почему ты родился там богатым, а ты родился там бедным, предположим, в частности. И вот колесо сансары, помимо того, что оно имеет естественно научное значение для йогинов, понимание вот этих процессов, происходящих из глубин психики, да, отражающихся на действиях и результатов этих действий, безусловно, она, конечно, еще и религиозный на себе аспект несет. И человек, который религиозный буддист, смотрит на колесо сансары, он понимает, что ты родился один раз небожителем, прожил миллиарды лет, у тебя было все замечательно, но в какой-то момент, когда долгая бесконечная жизнь заканчивается, ты так расстраиваешься об этом, что, в общем-то, падаешь куда-нибудь там вниз в этом горе, mm-hmm. своем, и так далее. Человеческое рождение, кстати, считается самым благоприятным не потому, что мы, как бы, люди самые продвинутые. Нет, человеческое рождение считается самым благоприятным рождением в сансаре в силу того, что у людей, у типа сознания людского, сбалансированы страдания и удовольствия. Mm-hmm. То есть у нас есть батареи, теплая одежда, холодильники, в которых хранится еда, значит, мягкие кроватки, но тем не менее мы находим возможность страдать от неразделенной там любви, предположим, значит, что-то надумывать, и так далее. У животных, например, батареи нету. То есть...
Ну, да, они, наверное, из-за любви не особо страдают.
Ну, я думаю, что у них есть достаточно серьезные, как бы, внутренние проблемы там, в какие-то моменты жизни, как бы, когда им приходится что-то там, значит, выяснять другим какие-то отношения и так далее. Я думаю, что это есть все-таки, то есть как бы на эмоциональном, психоэмоциональном уровне. Вот. Поэтому, отвечая коротко вообще на вопрос о колесе сансары, я считаю, что как естественно-научная концепция она имеет полное право на существование, как религиозная концепция она тем более объясняет абсолютно все практически для буддистов. И, безусловно, поскольку я сказал, что это вообще первое, можно сказать, художественное произведение, которое появилось у буддистов, то есть вот первая картинка, так скажем, которая буддистская, я думаю, что она не зря, значит, угу, появилась еще во времена Будды Шакьямуни. Не зря концепция была изложена одним из его лучших учеников, Моггальяном, который, по слухам, хотел сказать, по литературным данным, да, значит, обладал сверхвозможностями вот как раз телепортации между мирами.
Вот-вот-вот, сейчас вот самое началось, начинается. Да.
Так вот, ну, вот там, если историю рассказывать, Моггальян...
Давай лучше про телепортацию.
Ну, то вот про Моггальян, это как раз про телепортацию. Вот. Значит, у Будды Шакьямуни было два выдающихся ученика, и часто так говорят, что вот один из них был великим йогином, значит, обладавшим сверхвозможностями, как у нас говорят, махасидхами, да, а второй был великим, значит, интеллектуалом. Вот, Моггальян, значит, был как раз йогином, а Шарипутра был вот настолько умным, что даже бывали ситуации, когда несколько Будд одновременно ему давали наставления в каких-то, значит, там, учениях. Так вот, Моггальян обладал сверхвозможностью, которая позволяла ему, во-первых, что такое сверхвозможность в понятии буддизма? Сверхвозможность – это способность преодолевать непреодолимые для обычных существ пределы. Такими пределами, в частности, являются пределы разума. То есть я, например, смотрю на Васю, и я не, как бы не слышу его мысли. То есть его поток мыслительной деятельности и мой поток мыслительной деятельности никак не сопрягаются. То есть я могу только по внешним признакам определить, что, значит, мне пора там, например, помолчать, предположим, или, значит, что-то еще. Вот. Либо вторым пределом, самым простым, который приходит, ну, это предел пространственный. То есть для того, чтобы нам перейти из одной комнаты в другую, надо ногами подвигаться, то есть нам предел пространства просто так не преодолеть. У Моггальяна были махасидхи, которые позволяли ему оба этих предела преодолевать моментально. То есть
и мысли читать.
Он и мысли читал, да, если вы почитаете литературу, там он использовал этот навык, в частности, в обучении учеников. Он был великолепным учителем, преподавателем, именно по той причине, что он прекрасно знал, как бы, проблемы учеников, именно как бы, которые, значит, были у них в голове, то есть какие-то сложности, трудности с обучением. Плюс история рассказывает о том, что, обладая возможностью физического переноса тела в физическом пространстве, мгновенном на любые расстояния, он посетил в поисках перерождения своей матери огромное количество миров, то есть наблюдал вот миры крайне агрессивной среды, миры, значит, голодных духов, миры животных различных, людей в различных, значит, там, в различных параллельных вселенных, там, или где-то еще, да, миры полубогов, богов бывал везде. И когда он уже вернулся после этого длительного достаточно путешествия к Будде Шакьямуни и начал рассказывать ему о том, что вот я, значит, видел вот то-то-то-то, как раз Будда Шакьямуни предложил эту концепцию изложить в виде колеса сансары. Поэтому чисто с точки зрения науки колесо сансары, оно вот возникло как художественное произведение именно тогда. То есть это прям одно из коренных художественных, как бы, или наглядных пособий буддизма.
Я все-таки про
телепортацию.
Про телепортацию. Ну, давай, ладно, телепортация, ладно, как бы. Левитация. Левитация. Ну, расскажи, что было?
Ну вот, когда Вася мне уже не первый раз задает этот вопрос, я от него ухожу по одной простой причине. Вот я хочу встречный вопрос задать. А Вася, ты можешь назвать мне причину, по которой телепортация возможна?
Телепортация или левитация?
Или левитация.
В целом, наверное, нет.
Угу. А можешь назвать, например, причину, по которой возможно хождение по воде?
Если под водой камень, тогда, может, более-менее можно пройтись.
Ну, вот,
а если она замерзла?
Ну, по жидкой воде. Я имею в виду, например, историю, как вот Иисус Христос ходил, предположим, по воде.
Ну, у меня нет на это причины.
Вот, я думаю, значит, здесь кроется как раз в вопросе, моем кроется подсказка того, почему, в общем, этот феномен, во-первых, с одной стороны, так будоражит умы людей, интересующихся со всей мистикой, с другой стороны, почему это все не так просто объяснить. Значит, как мы уже говорили, йогины — это те люди, которые видят взаимосвязи, которые не видят люди, которые, внимание которых отвлечено на другие проблемы. Так вот, йогин, когда изучает окружающий мир и эти взаимосвязи обнаруживает, он может использовать мир не так, как его используют люди, ну, пардон, слово обычные люди.
Хакать.
Да, можно сказать хакать, да. И вот у практиков буддистов, у йогинов есть понятие самай, на которое я ссылаюсь постоянно для Васи. Даже если бы я видел, значит, как левитирует мой учитель, предположим, даже если бы я сам уже обладал навыками левитации, то ни в коей мере я бы не имел права тебе бы об этом сказать. По одной простой причине, что есть вот как раз... Да, я тебе скажу так. Значит, вот я поэтому тебе задаю вопрос. Если ты как бы сможешь найти ну, объяснение этому феномену, то вполне возможно мы с тобой поговорим на эту тему более подробно.
Всем домашнее задание.
Да. Так вот, понятие самай заключается в том, что я сейчас не буду нисколько как бы иронизировать, я буду говорить прямо. Многие вещи, которые я наблюдал в Дацане за эти 10 лет, выходят, мягко говоря, за рамки привычного представления о том, как работает окружающий мир. Но чтобы не создавалась вот эта вот, говорю, рантивичность, вот это вот, чтобы народ не начинал гнаться за этими явлениями, как за первоочередными целями там, и задачами в своей жизни, йогинам запрещено демонстрировать и рассказывать реализованным, то есть йогинам, которые реализовали какие-то ситхи, то есть способности, либо маха-ситхи, сверхспособности, запрещено об этом говорить, запрещено об этом распространяться, чтобы вот людей не смущать.
Это обидно для нас и удобно для них.
Очень, да, я тебе скажу. Вот. Но, конечно, если в случае, предположим, это прямо прописано, в том числе, значит, в литературе, значит, на которую опираются практики буддизма, что если вы, конечно, наделены сверхвозможностями, сверхспособностями, и рядом находится человек в какой-то затруднительной жизненной ситуации, и никто другой не может ему помочь, а вы можете помочь только исключительно проявив, значит, или воспользовавшись своими сверхспособностями, вы обязаны это сделать. Угу. То есть поэтому, значит, если кто-то начнет падать со скалы, а ты умеешь левитировать, ты обязан будешь проскользить по воздуху, рядом с ним схватить его за руку и поднять наверх.
Ну, можно будет придумать эксперимент какой-нибудь такой, я сейчас подумал об этом.
На самом-то деле, в действительности, если говорить еще более серьезно, то есть и говорить более серьезно, в мире столько всего удивительного, на что мы действительно не обращаем внимания, что вот вы откроете любую статью по биологии, например, там по физике, вы прочитаете такие вещи фантастические, да, про то, как пространство вращается, как возникает из пустоты там частицы и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот мы же не можем, как сказать, все это наблюдать воочию в бытовых наших условиях. То есть вот физик, который сидит там и телепортирует фотон с одного, значит там чипа на другой, вот, да, недавно было, он тебе прямо скажет, я телепортацию видел, сам ее сделал. Uh-huh. Вот, ты ему скажешь, ну что? Вот, а для него это не то, что не чудо, как бы, для него это весьма обусловленный технически, теоретически и так далее, процесс, который он сделал только потому, что он понимает, что он делает. Вот в плане вот этих йогических достижений, таких как там внутренний жар, перенос сознания, значит, эти внетелесные состояния, левитация, телепортации там, и прочее, это все можно сравнить с вот этими узкоспециализированными научными навыками. То есть, поэтому я тебе отвечаю на твой вопрос по поводу левитации, скажу, я не исключаю возможности наличие феномена левитации, телепортации в реальном мире. Вот. Но продемонстрировать тебе их вот сейчас здесь я не могу.
Слушай, было бы удобно, это же подкаст, это же не YouTube. То есть такой, итак, смотрите, он левитирует.
Да, хватит филиал РЕН-ТВ разводить в нашем подкасте. Да, давайте немного...
Ну вот поэтому, да, я говорю на полном серьезе, что удивительного множества, это на полном серьезе, но... лучше занимайтесь теми вещами, которые вам интересны, лучше практикуйте, если вам это интересно, медитируйте, занимайтесь йогой, я кроме шуток говорю, и вполне возможно, чем усерднее будут ваши практики, тем быстрее вы сами убедитесь в наличии или отсутствии каких-либо феноменов.
Чисто хитро ухмыльнулся.
Да, давайте отвлечемся от сложных тем, давайте поговорим о простых. Как отдыхают там, где отдыхают? Как принято отдыхать? Есть ли компьютерные игры, мобильные игры? Как вообще с этой частью развлечения обстоит дело?
В свое время, вот когда я пришел в 2010 году в Волынский Датсан, у нас, в общем-то, даже под запретом были телефоны, которые не особо были распространены в то время. Вот. На данный момент у многих ребят есть ноутбуки, предположим, для работы, для переводов. Многие ребята обладают современными смартфонами, телефонами и так далее, и так далее. Поэтому я наблюдаю, что в свободное время кто-то, играет в танчики, даже бывает такая.
В буддийском монастыре танчики.
Вот, безусловно, там, это не приветствуется, поскольку это, в общем-то, бесполезно для нашего образа жизни, в общем-то, занятие, но, тем не менее, форма отдыха вполне себе, на мой взгляд, нормальна, то есть... Кто-то может книжку почитать, кто-то может танчики поиграть, кто-то может в телефоне позалипать и так далее, так далее, так далее, так далее. На младших курсах, на первом, втором, третьем курсе преподаватели зачастую даже требуют, чтобы студенты не пользовались, вот этими всеми приспособлениями, и либо, предположим, в сейфы их, предположим, кладут до выходных, потом на выходные, пожалуйста, раздают. У нас... наш нынешний ректор, например, я считаю, достаточно современный человек, то есть у нас и Wi-Fi есть открытый в университете, то есть и возможность студентов подключаться к Wi-Fi есть в выходные дни, чтобы как-то там...
Wi-Fi — это тоже ситха?
Нет, Wi-Fi — это, тип связи. То есть кто-то, как я уже говорил, предпочитает более активный отдых. В теплое время года это, футбол, это, какие-то борьба, это что-то еще. Кто-то спит просто и так далее. То есть, там обычные люди в этом плане. То есть отдых — это смена деятельности прежде всего. То есть я за такую концепцию восприятия отдыха.
Конкретно ты, как ты предпочитаешь отдыхать?
Я на самом-то деле люблю почитать. Мы к этому вопросу еще, может быть, вернемся. Плюс в теплое время года там великолепная же природа. То есть чего я еще никак не касался, в разговоре о том, где я нахожусь. Бурятия — это, я бы сказал, что курортный регион, по большому счету, в России. Это степи, это сопки, это леса. И я достаточно часто гуляю на природе. Я так скажу, что кто не чувствовал запаха цветущей степи, не может представить себе, что это такое. То есть я так вам скажу. То есть там великолепные именно природные явления возникают. Поэтому... там хватает для меня отдыха и так. Плюс, конечно, если возвращаться к компьютерным играм и прочим, у меня есть рабочий ноутбук. И поскольку я уже, в общем-то, давненько не увлекаюсь играми сильно, скажем так, я могу какое-то время взять, поиграть в какие-то простые игрушки, которые не требуют, длительного удержания внимания. То есть, прям название тебе сказать?
Да.
Из того, что я последнее ставил, с удовольствием играл, это Moonlighter, например, такой
RPG-шка прошлогодняя, да?
Это, причем они чаще всего, поскольку я говорю, что у меня компьютер-то рабочий, что он не мощный сам по себе по железу, то есть это какой-нибудь Dead Cells могу попрыгать, предположим, немножко, то есть это платформер, да? То есть я могу... стрелялки я не очень люблю. В основном, как Вася сказал, что я его, подсадил на Диабло в свое время в детстве. То есть у меня, в общем-то, предпочтения остались в области RPG-игр, но таких, которые сейчас можно в любой момент взять, сохраниться, выйти, и дальше заниматься своими делами. То есть так. Отдых разный. Прогулки, общение, просто сон здоровый, компьютерные игрушки, в основном так. То есть никаких там... Я к сожалению, не особо, в общем, в этом плане спортивный человек. То есть я, например, не бегаю в футбол, говорит, не играю, но погулять я люблю. То есть я спокойно могу пройти за день 20 км, предположим. То есть 15 можно в одну сторону, 15 бывает в другую. У нас там есть в Сопках очень хороший родник. Я хожу вот, начиная с весны уже, когда там снег сходит, ты прям так окунаюсь. С огромным удовольствием. Для меня это отдых.
Ну тогда, собственно, можно завершать. А завершение у нас, как всегда, рекомендации. То есть, Валера, попросим тебя порекомендовать что-нибудь, что угодно. Это может быть музыка, фильм, книга, игра, подкаст, что ты хочешь. Любое, что тебя вдохновляет, и что бы ты мог порекомендовать слушателям нашего подкаста, чтобы, ну, хотя бы как-то косвенно имело отношение к тебе или к твоему роду деятельности.
Ну, самая главная рекомендация, в общем-то, не останавливаться, безусловно, в развитии, постоянно читать что-то новое, смотреть что-то новое. Но если конкретно про мои предпочтения, да, то есть вот я когда, скажем так, бегло подготовился к этому общению, мне в голову пришло, что, например, из фильмов, вот моих любимых, я вот, может быть, кого-то удивлю, но я всегда как бы стоял на том, и сейчас подтвержу, что мой любимый фильм – это «Служебный роман». Вот так, да, например. Ну или вот, рязановский фильм, честно.
Да-да-да.
То есть вот. Плюс, может быть, кому-то покажется жестковатым, я люблю Балабанова. Угу. Значит, там и «Война», и «Копейка», и там, значит, «Морфий», все что-то, значит, и «Груз 200» этот ужасный, ну, как бы внешне, может быть. Значит, мне вот эти фильмы нравится. Из последнего, что я посмотрел, мне действительно понравилось, мне понравился «Джокер», кроме чего-то. Uh-huh. Вот, именно игра актера.
Хоакина Феникса.
Да, актера. Если говорить про книги, ну, я надеюсь, что аудитория все достаточно взрослая, и психологическая травма не произойдет, если они прочитают тексту, который порекомендую. Я бы любому взрослому человеку порекомендовал прочитать все-таки «Карлоса Кастанеду». Особенно, естественно, ученику. Я аргументирую, почему. То есть очень часто, когда начинаешь с людьми разговаривать про Кастанеду, первое, что человек, который не читал Кастанеду...
Типа, это Токурок?
Да. Вот первое, что скажет тебе человек, который не читал Кастанеду, это то, что, значит, он там обжирался кактусами, пиотами или что-то там курил с Доном Хуаном. Значит, я тогда для себя понимаю, что человек читал от силы первый том из 9, ну, грубо говоря. Вот. Безусловно, вот литература, мне очень нравится Гоголь. Вот там, когда я вспоминаю там даже некоторые фразы про то, как тараканы, как чернослив ползают по стенам, то есть и так далее, то есть меня вызывает эту улыбку. Ну вот, если из литературы. Плюс из современных писателей я почитываю Пелевина. Угу. Вот, более того, периодически с удивлением обнаруживаю, что у него вышло очередное, значит, какое-то литературное произведение.
Кстати, очень много буддизма там в его произведениях. По крайней мере, того, что у нас называется словом буддизм. Угу.
Ну, в общем-то, как я скорее с тобой соглашусь, да. В общем, поэтому это мои личные предпочтения. Кастанеда, Пелевин, значит, ну и, в общем, вот пошло-поехало.
Спасибо. Тогда моя очередь, что-нибудь порекомендовать. Во-первых, я хочу порекомендовать фильм. Он не имеет отношения к буддизму, но имеет отношение к религии, а точнее к противостоянию религиозного и естественно-научного. Фильм называется «Ученик». Его режиссер Кирилл Серебренников, тот самый Кирилл Серебренников. Вот. И дело в том, что там просто один из учеников, старшеклассников, сходит с ума на фоне православного учения. То есть он как бы ортодоксальный православный, на английском языке это прозвучало бы как ортодокс-ортодокс. Вот. То есть он именно радикальный православный, вот что важно. И вплоть до того, что готов убивать неверных. Ему, соответственно, противостоит героиня Виктория Исаковой, которая учитель, по-моему, биологии, ну, то есть, естественно, научник в корне своем. Вот. И весь фильм — это, по сути, их разное противостояние и манипуляции. И вот это для меня очень интересно. То есть понятно, что здесь мы все, наверное, находимся на стороне, естественно, научного подхода. Вот. И просто интересно, как он именно сталкивается с таким религиозным.
Ты вот то, что сказал, сейчас меня очень заинтересовало. Я вот прям хочу для себя поставить.
Вот рекомендую, да.
Спасибо.
Если говорить про игры, то буквально не далее, чем вчера, был в Нюрнберге показан геймплей игры Baldur's Gate 3 от студии Larian. Вот, ее делают в том числе и в России. Насколько я понимаю, даже большую часть этой игры разрабатывают в России. И это выглядит очень интересно. Это прям классическая RPG-шка, которая очень хорошо адаптирована к 2020 году. Рекомендую следить за ее выходом. То есть она скоро появится. Вот. А также хочу рассказать про игру, которая уже появилась. Называется она Walcen. W-A-L-C-E-N. Это, как про нее говорят, это Diablo 4. Пока у нас еще Diablo 4 не вышло. Вот. Эта игра довольно прочно занимает эту нишу. Вот, относительно недавно вышла, и говорят, что прям полноценный последователь Диблы, вот какой мы хотим ее видеть.
Я, в свою очередь, рекомендую игры. И сегодня я порекомендую целых три. В две, наверное, все играли. Ну, естественно, не так много игр в целом в игровой индустрии, где как-либо фигурируют монахи. Вот, из того, что достойно упоминания, это, конечно же, третья Диабло с классом монаха. И в целом сам процесс третьей Диабло после, ну, хотя бы там 50-го часа, он достаточно становится медитативным, позволяет тебе побольше поразмышлять на разные темы. Вот, вторая, опять же, уже классикой, являющейся World of Warcraft, в котором завезли. А, кстати, до World of Warcraft, в третьем Warcraft они впервые затронули эту тему и завезли монахов. Они там, правда, панды. И ничего с этим не поделаешь. И, в общем, это больше как бы дань уважения китайской культуре со стороны Близзарда. Вот. Но в целом та локация, с которой стартуют Пандарины, они сделаны в очень таких, возможно, как-то связанные с традиционной китайской культурой и непосредственно с монахами в частности. Ну и третья игра, достаточно давнишняя, я сейчас точно не вспомню год, который называется Jade Empire. Она, насколько я помню, либо сделана китайцами полностью, либо они там непосредственно участие принимали, и несмотря на то, что в целом это смесь файтинга и RPG, там очень много китайской философии, и они пытались ее как-то очень туда вплести планомерно, и, возможно, из-за того что-то получилось, но, насколько я помню свои ощущения, это была очень залипательная штука, я не знаю, можно ли сейчас в нее как-то без костылей поиграть. Просто потом выходила куча всякого странного тоже с таким же названием. Вот, поэтому нужно искать старую каноническую вещь. Вот, пожалуй, это все, что достойно упоминания из игр, где каким-либо образом фигурируют монахи.
Спасибо всем за внимание. Спасибо, Валера, за беседу.
Всего доброго. Спасибо вам, ребят.
Всем пока-пока.
Эх, Вася, Вася!